Сегодня я хотел бы поразмышлять вот на текст из послания к Ефесянам. Это 3 глава с 8 по 12 стих. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». И вот главная мысль этого текста заключается в том, что перед христианами открыты великие возможности. И в чем заключаются эти возможности? Вот этот текст Писания, он содержит три истины об этих возможностях. И первая истина – это делиться духовным богатством. Вторая истина – наставлять верующих в Божьей правде. И третья истина – быть частью Божьего плана. И вот, первая истина – это делиться бесценным богатством. Если мы посмотрим на 8 стих, здесь говорится вот слово «богатство», и что же оно означает? Ведь на самом деле вот у этого слова «богатство» несколько значений. То есть это может быть и материальные ценности, это может быть культурное богатство, но здесь как раз апостол Павел, он говорит еще об одном богатстве. И это богатство отлично от материального, это духовное богатство. И посмотрите, здесь говорится, что это богатство неисследимое и богатство Христово. И вот чем же это богатство отличается вот от привычного материального богатства? И я думаю, что прежде всего здесь сказано, что оно неисследимое и то есть то, что его невозможно как-то исчислить, да? Вот, например, материальное богатство мы можем посчитать. Оно может заключаться в недвижимости, в величине денежных вкладов, в банках, в акциях, да? То есть есть даже журнал, который публикует рейтинг самых богатых людей мира, и там указывается состояние, какое у них есть на данный момент, И следующее есть отличие, что земное богатство, вот им тоже вот можно делиться с другими людьми. Им можно делиться с другими людьми. Есть богатые люди, которые жертвуют свои средства и также благотворительные фонды. Но вот этим земным богатством им нельзя сделать человека по-настоящему богатым. И вот это земное богатство, оно может сделать человека счастливым только на очень короткое время. И еще одна черта вот этого материального богатства состоит в том, что оно доступно не всем. Чтобы, как правило, чтобы его иметь, нужно какие-то таланты, нужны хорошие связи, нужна какая-то предприимчивость. Но вот духовное богатство, оно доступно каждому человеку. И вот неважно, насколько человек талантлив, какие у него физические возможности, духовное богатство, оно имеет уникальную ценность для каждого человека. И в чем же оно заключается? И я думаю, вот суть его состоит в том, что оно коренным образом меняет сердце человека и его жизнь. Если мы посмотрим на служение апостола Павла, на его жизнь, то какой она была до того, как он уверовал, и какой стала после. Это же два совершенно разных человека. Ведь апостол Павел, он до уверования, он же был гонителем христиан, иудеев. И он сажал их в тюрьмы, он участвовал в расправе над верующими. И И вот по дороге в Дамаск, когда он туда направлялся, чтобы еще гонение продолжать, да, внезапно осиял его свет с неба, и он упал на землю и слышал голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И вот после этой встречи с Богом Павел, он был избран на служение язычникам. И многие не могли поверить, как человек, который организовывал гонения на христиан, он теперь молится с другими верующими и сам проповедует Христа. И вот богатство Христово, оно как раз меняет какое-то не внешнее окружение человека, но оно меняет его сердце и душу. И Бог дает нам великие возможности, чтобы мы могли помогать людям обрести Христа в жизни. И в Писании сказано, как прекрасно ноги благовествующих мир, благовествующих благое. И действительно, вот возвещать богатство Христово, как здесь говорится в тексте, благовествовать, это великая возможность. Но в то же время, я думаю, необходимо к ней очень бережно относиться и стараться прежде всего показать не себя, не свою жизнь, но прежде, я думаю, главной целью нужно показать, как именно Христос действует в нашей жизни и как Он меняет наше сердце и душу. И если мы только будем говорить о том, что вот насколько у нас поменялось что-то в жизни, когда мы стали, например, уверовали, у нас, например, работа стала лучше, или у нас там друзья новые появились, то человек, он может же это и в другом месте найти. И он может сказать: вот у меня, знаешь, у меня столько трудностей в жизни, да ты даже понять этого не можешь. Как ты можешь вообще свою жизнь с моей сравнивать? И вторая истина, о чем говорит апостол Павел, это наставлять верующих в Божьей правде. Это в 9 стихе говорится: открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны. И вот это слово «домостроительство», оно не имеет никакого отношения к строительству дома. То есть это слово, оно имеет значение «устроять», «управлять». И как бы не строитель дома, а скорее управляющий домом, устрояющий церковь. И на самом деле вот эти два стиха, 8 и 9, они здесь выражают всю суть служения апостола Павла. Он благовествовал язычникам, и он наставлял церкви, которые состояли вот из бывших язычников. И в своих посланиях вот, к церквям он отвечал на вопросы, он обличал, уговаривал, увещевал. И все это он делал, чтобы предостеречь от опасности и чтобы помочь укрепиться в вере. Например, в послании к Коринфянам он предостерегал о разделениях в церкви. Там он писал, что кто-то из Коринфян причислял себя к Аполлосу, другие к Павлу, иные говорили, что они Христовы. А в галатийских церквях опасность состояла в том, что они начали соблюдать иудейский закон. То есть они начали обрезываться, жить вот по ветхозаветным правилам. И Павел писал, что ведь даже Авраам, он спасался верой, а не законом. И я думаю, что наставление – это очень тяжелый труд, но в то же время это и очень большая возможность в нашем служении. И один римлянин как-то сказал: отучить от чего-нибудь труд более тяжелый и первоочередной, чем научить чему-то. Есть известная фраза такая: пришел, увидел, победил. То есть вот получил что-то сразу. Но вот она не про наставничество. И наставничество – это прежде всего это задача убедить человека в том, что он изменил свою жизнь и уберечь от опасности. И это прежде всего это сложно тем, что чаще всего нам как раз вредит то, что мы очень любим. И бывает, например, у человека заболевание желудка, и ему нужно соблюдать диету. И вот ему нужно отказываться часто от его любимых продуктов, которые он раньше в больших количествах потреблял. И наставничество также осложняет то, что люди не любят быть подотчетными, и в том числе и в духовной жизни. Ведь гораздо легче жить по принципу «я сам себе хозяин», не нести ответственность ни перед кем. И сейчас я читаю книгу Судей, и вот в ней говорится, что израильский народ, он постоянно служил идолам, вместо того, чтобы служить настоящему Богу. И даже когда их завоевывали окрестные народы, они обращались к Богу, он давал судью, который вот спасал народ, и потом следующее поколение опять к этому возвращалось, опять начинало служить идолам. Ну и почему же так происходило? И я думаю, основная причина заключается в том, что вот идолам служить намного проще, чем Богу. Вот неживому истукану ему же не нужно, чтобы человек менял свою жизнь, чтобы он учился прощать обиды и сам просить прощения, не отвечать другим злом на зло, не мстить, любить ближнего своего, как самого себя. Ведь по большому счету человек сам определяет, как он служит идолам. И... к несчастью, это, знаете, это не черта только израильского народа. Вот в известном произведении Николая Васильевича Гоголя «Ревизор» там как раз рассказывается про чиновников, которые неправедно делали свою работу. И вот они ждали ревизора, который к ним должен приехать. И знаете, они приняли за ревизора человека, который вот их представлениям соответствовал. И они стали ублажать его, стали ему взятки давать. И в конце они оказались совершенно не готовы к приезду настоящего ревизора. И я думаю, в нашей жизни мы должны быть очень внимательны к наставлениям, которые получаем из Слова Божьего, в проповеди, от духовных наставников. Не пропускать их мимо ушей, не отмахиваться от них, но скорее размышлять о них. Вот где-то даже записать себе, чтобы была возможность и после поразмышлять и применить их в нашей жизни. И также у нас великая возможность наставлять других. Это очень непростое дело. Ведь фактически необходимо чем-то жертвовать ради других, но и награда за это, поверьте, весьма велика. И вот Чарльз Диккенс писал, что человек не может усовершенствоваться по-настоящему, если не помогает усовершенствоваться другим. И я думаю, что очень важно использовать вот эту великую возможность, которую Бог дает нам в нашем служении. И чтобы наставлять, необходимо, конечно, молиться за человека, действительно убедиться, что вот говорить ему именно Божью истину и не ожидать сиюминутного результата. Потому что здесь как раз необходимо терпение. И третья истина – это то, что великая возможность – это быть частью Божьего плана. И об этом как раз говорится с 10 стиха, «дабы ныне соделалось известно через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». И вот служение апостола Павла, оно было частью Божьего плана. И благодаря вот Божьему плану стало возможным применение, проявление Господней премудрости в жизни каждого человека. И здесь сказано, что вот даже вот эта мудрость, то есть даже ангелы узнают что-то через нее. То есть здесь сказано, что она проповедуется даже на началам и властям на небесах. И вот этот Божий план, он предвечен. То есть он не появился в какой-то один момент из ниоткуда. И есть пророчество, вот и в Ветхом Завете, например, за 800 лет еще до пришествия Иисуса Христа, вот в книге пророка Исаии вот было пророчество. Прежнее время умолило землю Завулонову, землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. И Бог, Он отдал нам самое ценное богатство, которое у Него было. И чтобы мы могли иметь участие в Божьем плане, могли быть в церкви, могли прийти к спасению. И я думаю, мы должны жить достойно вот этого призвания, использовать великие возможности, которые Бог дает нам, чтобы мы могли послужить Ему. Мы должны ценить вот бесценное богатство, которое у нас есть, наставлять других и быть открыты к тому, чтобы слушать самим и услышанное применять в своей жизни.